Церковь и Реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация». И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска, пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня мы продолжаем повествование о Самуэле Дэвисе, человеке, внесшем значительный вклад в духовное возрождение Америки XVIII века. Заботы о колледже в Нью-Джерси не закончились для Дэвиса, когда 15 февраля 1755 года он, наконец, возвратился в Ганновер. В 1757 году скончался Аарон Барр, президент колледжа, а Джонатан Эдвардс, его тесть и последователь, умер в следующем году. Попечители обратили внимание на 35-летнего пастора из Ганновера и выбрали его для занятия вакантного места. С этого решения попечителей начался один из самых трудных и волнующих периодов в жизни Дэвиса. Его паства в пресвитерии умоляла его не покидать их. Дэвис и сам хотел остаться, но попечители настойчиво продолжали взывать к Дэвису, и он засомневался в правильности первоначального решения. Он понимал, что должен отправиться туда, где сможет принести больше пользы. Дэвис сказал своей скорбящей пастве, что необходимость отъезда возникла неожиданно, так же, как внезапно пришлось ему поселиться в Ганновере. От чистого сердца убеждал он их о том, что служение, начатое им, будет продолжено. «Вы, мои братья, отступили от господствующих взглядов не во имя раскола или мирской интриги, а во имя свободы и Евангелия. С вами истинная благодать Господня. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что простая молитва, лишенная придуманных людьми церемоний, доктрина о благодати, которым я учил вас, такие унизительные для гордого человека, такие немодные в наш век и в нашей стране, согласуются с чистым Евангелием Христа, радуют Бога и способствуют вашему спасению. Я далек от того, чтобы советовать вам отказаться от них во имя примирения. Наоборот, мой вам наказ, ради Бога, ревностно сберегайте и поддерживайте их. Прощайте, святые Бога живого, вы немногие из жителей Ганновера, не запятнавшие своих одежд». Дэвису суждено было прослужить в колледже Принстона всего 18 месяцев. Его здоровье было подорвано в 1757 и сильно ухудшилось вновь в 1760 году. Во время болезни в 1757 он писал другу в Лондон: «Раньше я желал прожить как можно дольше, чтобы лучше подготовиться к небесам, но это соображение, как оказалось, мало для меня значило. По причине весьма необычной. После долгих испытаний я понял, что этот мир враждебен росту божественного и небесного. И я уже стал бояться, что если проживу долго, то буду менее, чем сейчас, готов зайти на небеса. У меня действительно нет надежды обрести святость и, пребывая в этом мире, даже если мне придется прожить Мафусалов век. Я вижу, как другие христиане вокруг меня движутся вперед, хотя и не быстрее улитки. Когда я думаю о том, что начал свой путь, когда мне было 12 лет, то вспоминаю оптимистические надежды, которые я питал тогда. И все же с тех пор я почти не продвинулся. Это приводит меня в уныние. О, мой добрый Господь, боюсь, что не смогу служить Тебе лучше по эту сторону совершенства. Я скорблю об этом, мое сердце разрывается, но вряд ли я могу надеяться на лучшее. Но если есть в моей душе хоть искра благочестия, я не стану ныть и жаловаться. Нет, Господь, я буду всегда служить Тебе. Если понадобится, вечно, с энергией, страстью и жаром восхищенного Серафима. С верой в то, что умереть значит победить, Самуэль Дэвис скончался 4 февраля 1761 года в возрасте 37 лет. Из слов присутствующих при кончине запомнились слова его матери: «Он был сыном моих надежд и молитв, моим единственным сыном, единственным утешением на этой земле. Но такова воля Бога, и я смиряюсь». Мы несколько раз использовали термин «возрождение», и сейчас следует пояснить, как мы его понимаем. Хотя слово это стали использовать до 1740 года в качестве описательного термина, сама идея, стоящая за словом «возрождение», появилась в Европе эпохи Реформации, двумя веками раньше. Реформаторы обратились к идее Писания. Работа Христа по спасению не закончилась его вознесением. Ее продолжают выполнять Церковь и преданные люди. И все же Христос остается единственным источником всей жизни, власти и могущества. Его волей умножается количество христиан. Он хранит их и спасает. Он продолжает осуществлять свою миссию, посылая Святого Духа, который несет грешникам благословение, полученное для них на Голгофе. Дэвис воспринял теологию Реформации, идущую от Павла. Он говорил: «Люди отошли от Бога, восстали против Него. И это восстание продолжается. Они не желают покориться, вернуться к выполнению своего долга и проявлять преданность. Следовательно, требуется вмешательство высшей силы, чтобы покорить их упрямые сердца, привести их к прекрасной покорности, вдохновить их божественной любовью и внушить им непримиримое отвращение к греху. И с этой целью в мир посылается Святой Дух. С этой целью Он веками работает в человеческих сердцах. В служении Духа пребывает Христос, ибо не мерою дает Бог Духа. Через Христа, посредника и главу Церкви, присутствует в Церкви Дух. Через Христа Он осуществляет реальное воздействие. Таким образом, хотя Дух первоначально был ниспослан Христом на Церковь в день Пятидесятницы, Его воздействие не одинаково. Он продолжает пребывать в мире, но Его присутствие ощущается не в равной мере. В книге Деяний времена духовного процветания и ускоренного роста Церкви связываются с новым и усиленным воздействием Святого Духа. Таким образом, в течение всей христианской истории Церковь развивалась благодаря приливу энергии от удивительного воздействия Святого Духа в особые благодатные времена. В такие времена, далее цитируем Джонатана Эдвардса, работа Господа осуществляется быстро и беспрепятственно. В такие времена часто происходят внезапные обращения. Так было в апостольские дни, когда Святой Дух изливался с невиданной мощью. Сколько быстрых, внезапных обращений было в те дни, и везде, где происходит излияние Святого Духа, происходит нечто подобное, пропорционально силе этого излияния. Епископ Моул писал: «Мы не должны думать, что дар Духа, полученный нами, подобен припрятанному сокровищу, которым мы обладаем. Первый дар – это лишь отправной пункт. За ним следует череда действий, каждая из них – такой же дар. Если бы это было не так, молитва о неспослании Духа, о которой учил Христос, была бы бессмысленна». В этих словах отражено понимание доктрины возрождения евангелическими лидерами XVIII века. Все они пользовались фразеологией Эдвардса. Уайтфилд увидел в великих переменах, начавшихся в Америке зимой 1739 года, залог будущего обильного излияния Святого Духа на эти земли. Самуэль Блэр писал о той же перемене весной 1740 года. «Бог-Спаситель смилостивился и благословил нас свыше излиянием Святого Духа». И Джонатан Диккенсон характеризовал тот период подобным образом: «Опять им были поданы особые и явные знаки излияния Духа Божьего». Для этих людей слова «вдохновение», «крещение» и «излияние Духа» являлись синонимами словосочетания «возрождение религии». Термин «возрождение», ставший общепринятым только в 40-е годы XVIII века, всегда понимали лишь в этом единственном смысле. И как мы увидим далее, прошло около 100 лет, прежде чем значение этих слов перестало быть очевидным. Говоря об участии Духа в деле возрождения, евангелические лидеры ни в коей мере не принижали его роли в обычной повседневной церковной жизни. Они были далеки от веры в то, что истинное христианство может распространяться только тем путем, каким оно распространялось в 1740-е годы. Они просто утверждали, что в определенные времена Дух изливается с особой мощью, и такие времена могут наступить внезапно, даже тогда, когда нет оживления в церкви и общество, в общем, равнодушно к библейской религии. «Есть эпохи, — говорил Дэвис, — когда Дух снисходит, оказывая огромное воздействие, и тогда происходит великая общественная реформация». В проповеди на тему «Счастливые плоды излияния Святого Духа» он доказывал, что сошествие Святого Духа – великое и единственное лекарство для разрушенной страны, единственное средство, способное предотвратить национальные бедствия и разорения, единственная основа прочного и длительного мира. Не всякий век становится свидетелем основания новой великой нации. Это произошло в Северной Америке в 18 веке. Если бы те люди не обладали верой в то, что Бог помогает им в критические моменты истории, если бы они не унаследовали от пуритан и реформатов библейские воззрения на промысел Святого Духа в мире, последующая история Америки могла бы выглядеть совершенно по-другому. Говоря о значении возрождения, необходимо заметить, что Дэвис и его братья не рассматривали возрождение как нечто отдельное от их основных верований или дополнительное к ним. Скорее, оно стало их естественным следствием. Человек пребывает во грехе, и он не может быть спасен без посредничества Святого Духа. Рождение заново и вера, приобретенная в результате вмешательства Духа, – дары Божьи. Поэтому, как бы ни были многочисленные обращения, причина их не в людях, а в изобильном излиянии Духа Божьего, который один доносит свидетельство Церкви до людских душ. Вот единственно возможное понимание возрождения, не противоречащее истинам Писания. Основные христианские воззрения, изначальная греховность человеческой природы, свободно изливаемая благодать Божия, божественная природа Христа – искупление Его кровью, новое рождение и освящение Святым Духом. Эта школа проповедников придерживалась мнения, что Святой Дух дал нам средства для распространения Евангелия. Главнейшее из них – изучение Слова Божьего, сопровождающееся искренней молитвой. И все же никакие человеческие усилия не гарантируют результата. Бог свободен абсолютно во всех своих действиях. Он никогда не обещал благословения, пропорционального усилиям своих людей. Выполнение некоторых условий способствует возрождению не в большей мере, чем усилия отдельного индивидуума приводят к его обращению. Время особых благословений определяется на небесах. По этой же причине проповедники возрождения XVIII века не соглашались именоваться деятелями возрождения. Вы слушали передачу «Церковь и реформация», в которой использовались материалы Иоанна Мирея. С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39 с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Да благословит вас Господь.